Всем привет! Это Антон Маслов, и вы слушаете «Маслобойню». Первый подкаст на русском языке про B2B-продажи. Он создан для тех, кто ими занимается, либо вынужден общаться с продавцами, ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это саморефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали!
Па-бам! Роман. Большое спасибо, что пришел. Это забавное в некотором смысле совпадение, и вам, друзья, слушатели, объясню вот в чем. Так вышло, что какое-то время назад, а именно уже 6 лет назад, я работал в той самой компании, имя которой мы будем сейчас пытаться упражняться, произнести. Потому что Рома точно должен уметь это делать хорошо, и я умею это делать хорошо, но он вам точно расскажет, как оно произносится правильно. Роман, тебе твое слово. Ты управляющий партнер в компании, которая называется...
Оджерс Бернсон.
Бернсон. Не Бернстон, не Бернстан, а Бернсон.
Бернсон. Да, не произносим, да.
Да, и это, наверное, самый главный факап в речи тех, кто тебе звонит, и ты говоришь, с какой компании ты произносишь Бернсон? А, Бернстон. Ты такой, не Бернстон.
Знаешь, был момент, когда мы были компанией, которая называлась Pines & Murner.
Да.
И в 2009 году мы присоединились к сетке, которая называется Оджерс Бернсон. И пару лет мы боялись, ну, как бы полностью отказаться от бренда.
Угу.
И поэтому мы...
4 партнера в названии было, получается.
Мы сохранили оба названия, и когда кто-то звонил на ресепшн, ресепшн говорил следующую вещь. «Добрый день, компания Pines & Murner, Оджерс Бернсон». И тот тренинг, который девочки проходили, чтобы вот это проговаривать нормально, четко, быстро, и не сбиваться, и чтобы это было еще, ну, как бы с посылом, бодрый, здравствуйте, энергии, да. Добрый день. Вот все эти истории, конечно, они остались в памяти моей.
Это очень сложно. Я, пожалуй, сделаю небольшую справку за тебя, и я попрошу тебя их дополнить. Так, Оджерс Бернсон – это британская сетевая, очень крупная компания по поиску руководителей высшего звена, а также по консультированию в области лидерства. Если говорить по-русски – executive search. По-русски в Москве.
Абсолютно верно, хотя исторически это и британская, и немецкая, и американская.
Такая континентальная, да?
Да, это просто соединение, больше. Потому что сначала была там одна компания, потом она объединилась с другой Точно. Компанией, потом она объединилась с третьей компанией, потом одна отсоединилась. Это как любой консалтинг, который завязан на людей, да, на очень конкретных людей, которые делают свое дело хорошо или очень хорошо, или великолепно.
Или очень плохо.
Или очень плохо, ну, как бы тогда их как бы отстреливают с точки зрения из бизнеса. То это всегда объединение разных-разных компаний. Угу. Поэтому Оджерс Бернсон, как он есть сейчас, это некий эволюционный путь, который мы прошли как компания и в России, и за ее пределами. И в России мы тоже в какой-то мере уникальная компания.
Да, 100%.
Вот. Например, мы одна из немногих, или, я думаю, вообще единственная executive search компания, которая полностью пережила своих основателей.
Угу.
Вот как бы сейчас никого из тех, кто создавал бизнес Оджерс, в операционном управлении нет, в компании нет.
В операционном,
окей. Да, и при этом мы остаемся, мы растем, мы за прошлый год очень сильно выросли и в оборотах, и в прибыли, и в людях.
А сколько сейчас человек, напомни, пожалуйста. Когда я работал у вас, нас угу. было 50 практически.
Ну, тогда мы были вместе, если ты помнишь, с компанией Light.
Да.
Тогда еще была. Сейчас мы сфокусировались только на бренде Оджерс и на всем, что касается именно топ-менеджеров. Мы не занимаемся middle-менеджерами, мы не занимаемся low-level, мы занимаемся именно топ-менеджерами, то есть теми, кто управляет организациями и лидерством в организациях. Вот. Нас сейчас порядка 45 человек.
Ну, вот. Это очень много для этой индустрии.
Но при этом мы этим, как бы, этим составом мы делаем в 2 раза больше или 2,5 раза больше, чем мы делали тогда.
Круто. Вау. Вау-вау-вау. Мы с тобой оба знаем, про что этот бизнес. Но пока слушатели на этом моменте пытаются понять все еще, что это такое, давай вот... Ну, я не могу избежать вопроса, я вижу твое лицо на пальцах. Что делает бизнес, какие услуги оказывает Оджерс?
Компания занимается поиском управленцев высшего звена, оценкой управленцев высшего звена и всем, что касается работы в компаниях с лидерством. Когда я говорю «всем», я имею в виду, что... Это, возможно, очень часто всякие tailor-made услуги. Угу. Когда у клиента есть запрос на то, как перестроить лидерство внутри, как сделать так, чтобы быть более эффективным, эти вопросы решаются по-разному. Иногда они решаются путем изменения орг-структуры, и это не наша история. Иногда они решаются путем M&A-сделок, и это не наша история. А иногда они решаются путем того, как переделывать команду. как поменять людей внутри, как людей потом поменять в двух плоскостях. Поменять самих людей или поменять их функционал. Их функционал, их отношения, их мотивацию, их качество профессиональное, которое они делают, и так далее. Вот на этих двух стыках мы и работаем.
Понятно. Это вот шикарный питч.
Но самое главное, да, мы очень хорошо умеем находить
нужных людей
под сложные проекты людей. Именно под сложные, потому что когда проект простой, очень редко приходит к executive search. Это дорогая услуга, она довольно долгая. То есть нельзя найти генерального директора за 3 дня. Это просто так не работает. Конечно, хотя нет. Есть некие ожидания, что сделайте мне вчера. Но так не работает. Средний проект executive search длится 4-6 месяцев. Да? Самые большие длятся год.
Угу.
Там, где гонорары несколько десятков миллионов, там, где очень сложные кейсы, там, где очень много людей, принимающих решения, там, угу, где необходимо очень точно понимать, мы это готовы сделать довольно быстро. Но дальше процесс оценки, принятия решения, согласования с акционерами, с безопасностью, с другими стейкхолдерами, увольнение человека из компании, которое занимает обычно тоже бесконечно долгое время, чтобы он
же, дела,
ну, он же сейчас, например, CEO, ему нужно уйти. Он не может сказать своим акционерам: ребята, ну, в общем, у вас было круто, спасибо большое, мы вместе столько лет, я пошел 2 недели. Это, кстати, к вопросу о преемниках.
Да, кстати, это же ты тоже один из, наверное, одно из важных направлений, которое вы занимаетесь.
Да.
Окей, классно. Сейчас мы пойдем в суперспецифическую тему. Ты смотрел какой-нибудь сериал «Сьютс»? «Форс-мажоры»?
Конечно.
Ты же помнишь, насколько большое значение там уделяется двум компонентам. Первое – привести клиента. Это то, что я помню, когда я работал в нашем консалтинге, меня просто драйвило безумно приводить клиентов. Я подписал тех, этих. И второе – вот это роль, значение партнера. Junior partner, senior partner, managing partner. И если в классическом, давай, в тройке примерно понятно, что делает партнер, потому что там это супер простроено. Что делает управляющий партнер в executive search? Вот. Ой, типа, смотри, что ты делаешь каждый день?
Давай я начну немножко с другого конца.
Давай.
И отвечу тебе
концептуально,
на
потом,
вопрос.
Да.
Значит, вообще вся компания Rogers устроена по 4 функциям, угу, вот, по 4 сущностям. У нас есть research team, и это люди, которые занимаются поиском кандидатов с точки зрения desk research. Они занимаются формированием длинных списков кандидатов, которые потом прорабатываются ими вместе с консультантами или проектными менеджерами. Их задача – полностью сформировать аналитику, чтобы дальше проект, который базируется на этом исследовании, двигался вперед. Они копают все открытые источники, они занимаются сорсингом, они занимаются поиском по всем необходимым открытым и закрытым базам данных. Они придумывают, как достучаться до небес и так далее. Вот это их работа.
Угу.
Следующая сущность – это проектные менеджеры. Это те люди, которые делают проект. Они управляют аналитиками, и они взаимодействуют с клиентом по проекту. Следующая сущность – это консультанты. Это люди, которые консультируют клиента. По сути, клиент выбирает консультанта. Не компанию, он выбирает консультанта. С кем я буду делать, кому я доверяю эту историю. И консультант, он управляет проектными менеджерами и аналитиками, иногда делает напрямую без проектного менеджера проект, то есть выполняя функцию реализации проекта.
Угу.
И при этом взаимодействует с клиентом, приводит клиента, вот то, о чем мы с тобой говорили.
Да.
Да, он делает так, чтобы клиент его выбрал. Он развивает свою экспертизу, чтобы быть для клиента максимально полезным, чтобы быть советником, чтобы быть человеком, которого клиент выбирает. И дальше есть партнеры. Это функция развития бизнеса. То есть он развивает не одного клиента, он развивает бизнес, бизнес-компании. Это может быть руководство практикой, это может быть формирование нового продукта,
угу,
консалтинговая история, коучинговая история, любая другая, совет директоров, все что угодно. Партнер – человек, который говорит: я беру на себя ответственность развить бизнес-направление компании вместе с консультантами, которых я возьму, найму, обеспечу бизнесом, вместе с проектными менеджерами, вместе с аналитиками, вместе с маркетингом, вместе с финансами. То есть, по сути, это такой предприниматель, который объединился с другими,
да,
предпринимателями,
внутри,
партнерами, чтобы двигать этот бизнес вперед. Это и есть партнер. Поэтому моя роль как управляющего партнера, возвращаясь к этому вопросу, это, по сути, такое, знаешь, я мэр в городе.
Отличное сравнение.
Я мэр, задача которого – помочь команде в эту сторону идти. Потому что базово я не то чтобы кем-то управляю. Это очень самостоятельные люди, которые делают самостоятельный бизнес.
Угу.
Но моя задача – помочь им всем вместе делать это более эффективно. Придумать схемы, которые между, как бы, объединяют их между собой. Придумать продукты, в которых нужно вовлекаться большим количеством людей, чем одному. То есть моя задача сделать так, чтобы вместе было веселее, интереснее, выгоднее, чем по отдельности.
Исчерпывающе. Знаешь, хочу уточнить немножко про фэнси-компонент, который рисуют многие сериалы относительно завтраков, обедов и ужинов в красивых местах, дорогих костюмах, люкса, вот этого всего общения с какими-то, не знаю, олигархами, собственниками. Насколько часто это присутствует в жизни партнеров от таких компаний, как, все, например, правда. Роджерс. Все правда.
Мне кажется, что вот эти понты, которые есть...
Понты, безусловно.
Они... в какой-то мере оправданы, в какой-то мере надуманы. Очень долго и до сих пор часть executive search компаний считают себя очень такими... Мы не общаемся с HR-ами, наш клиент – это только собственник.
Абсолютно.
Мы вот такие все, мы в галстуках, наши ботинки стоят $1500, посмотрите, пожалуйста, на них, они сделаны из специальной попы крокодила, который терся этой попой о специальную эбонитовую палочку и так далее.
Да.
И, ну, это есть. Это есть, более того, это есть потому, что части клиентов это нужно. Это есть не потому, что просто так, потому что клиент так покупает. Но есть другой тип клиентов, и это в основном наш клиент, который, для которого вот, вот такого типа понты не очень важны. Но у нас нет такого правила, что ты клиенту должен надеть. Ты должен прийти к клиенту так, как выглядит клиент. Ты должен быть не круче клиента и не хуже клиента. Да. Ты должен выглядеть как клиент. И это важно. Это сигнал свой-чужой.
Отличный подход.
Это так
да.
работает. Вот. Наш клиент – это динамичный, молодой, это диджитал-компании часто, и мы номер один в диджитал-сегменте.
Но это говоришь про свою практику Times, например.
Не
а если мы говорим про тяжелую индустрию, например.
Даже в индустрии нас выбирают клиенты, которые хотят максимально быстро идти вперед. Okay. Нас собирают компании, которые уже не хотят быть, знаешь, такими тяжеловесными, от нас зависит все в этой стране. Нет, это компании, которые сейчас проходят трансформацию.
Okay.
Да, и мой партнер Рустам Бастанов, который возглавляет практику индустрии сейчас, это человек, который, ну, как бы, он, если нужно прийти в костюме, он придет в костюме, но если нужно прийти в футболке, он придет в футболке. И есть ряд клиентов, которые совершенно, они даже так понимают, что вот эти ребята... тяжеловесные, все, вот они там в галстуках, а эти ребята не такие. Меняются форматы с ресторанами. Раньше ты должен был повезти клиента в какой-то очень дорогой ресторан. Сейчас с третью клиентов, которые сидят в Сити, мы встречаемся в простых кофейнях или вообще просто гуляем.
Круто. Да,
берем кофе, и это реальные клиентские встречи. Мы гуляем внизу, общаемся, потому что прогуляться по набережной, пока хорошая погода, это лучше, чем сидеть в ресторане.
100%.
И вот такие вещи, они поменялись. Они стали как бы свободней. Люди меньше уделяют им внимание. Люди меньше уделяют внимание тому, на какой машине ты приехал, в каком костюме ты пришел, какая на тебе марка одежды, какая у тебя сумка и все остальное. Им просто стало это не так важно. Хотя все равно остался большой пласт клиентов, которые такие. Просто мы с ними не работаем.
Ну, это просто культурный дисматч, условно.
Они да, как-то мы, наверное, они нас не выбирают. Мы для них не очень хорошо выглядим, наверное. Хотя у нас это... очень красивые люди. Вот реально.
Это правда.
У нас прям реально. Я считаю, что у нас самая красивая компания. Просто мне, вот я прихожу, и мне в кайф. Вот я смотрю каждый раз на девушек, на парней, на всех, вот кто работает, прям красиво. Как бы я сейчас сразу перекладываю на Америку. А в Америке, если я сказал, что красиво, значит, это сразу как будто я абьюз, потому что как бы я не ценю ум. Ребят, я очень ценю ум своих коллег. Это самые умные ребята из тех, кого я знаю вообще, ever. Просто они, помимо того, что умные, они еще и очень красивые.
Отлично.
На всякий случай, знаешь, как бы, а то потом...
So cautious. Отлично, да. Хороший дисклеймер. И про Америку, кстати, я тоже спрошу. Смотри, вопрос номер один. Связан как раз с этим предубеждением, которое ты произнес, что на мне туфли за 1500 евро. Знаешь, что я заметил, что я испытывал на определенном этапе, вот, когда я работал с самого подножья этой вертикали, там, в роли аналитика. Я позже работал, кстати, после Роджерса в компании Kinbaum, например, немецкая такая была. Отдельная история.
Когда еще Антон там работал?
Антон уже ушел, там, в Спенсер, там Сюзанна была. Тогда мне казалось, вот это разделение между консультантами, executive search и HR действительно очень большим, что мы делаем классную высокоуровневую работу, мы общаемся там с C-level executive, мы такие классные. Чуть позже, когда я уже стал работать в таком чуть более реальном секторе руками, я смотрел на это все и думаю, боже, что за бред. И позже, коммуницируя вот опять же с аналитиками, там старшими аналитиками, мне было странно слышать, знаешь, от них фразы такие, что Я общаюсь с людьми, доступ к которым имеют только 10% человек в этой стране. Это реальная фраза. И, знаешь, я у тебя хотел спросить...
Не из нашей компании? Или из нашей? Из нашей.
Из Соджерса. Мне там просто надо было кое-что сделать, и я просто по старым связям спрашивал. Мне вот интересно, вот эта вот вскруженность головы, во-первых, проходил ли через нее ты? Ну, просто... Это естественный, как сказать, это естественный путь? Или как, вот, что делать с этой сорванной крышей?
Смотри,
потому
я думаю, что,
знаешь, извини, это синдром какого-то властителя судеб, как будто ты управляешь чем-то великим. Это вот ЧСВ, я продолжу свою мысль, оно же ведь на самом деле в индустрии живет. Очень много людей, которые потом занимают позиции старшие, у них немножко остается вот этого того, что они вершат судьбы.
Конечно, это живет. Ну, во-первых, у нас вершат судьбы в этой стране все. Да? И на самом деле в этом есть как и минус, так и плюс. Да? Если ты... Объясню. Есть такой известный кейс по поводу того, что... Не кейс, а история. Когда уборщицу на мысе Канаверал спросили, что вы делаете. И она сказала, я запускаю космические корабли в космос.
Ага.
Это важно. Да?
Ну, это просто
причастность. Ощущение, что ты делаешь что-то большое, имеет значение.
Абсолютно.
Потому что, в принципе, эта работа очень сложная, она довольно патагонная, она требует от тебя... очень сильной фокусировки на том, что ты делаешь, и при этом может с большой долей вероятности оказаться неуспешной, ты делаешь работу в стол.
Да.
И вот чтобы это компенсировать, ты повышаешь для себя ее значимость.
Угу.
Более того, эта пирамида устроена так, что основные деньги в ней зарабатывают партнеры и консультанты, то есть те, кто сидят на клиенте.
Да.
Те, кто сидят аналитики и проектные менеджеры, они работают за гораздо меньшие деньги, чтобы вырасти внутрь. Так устроен процесс, потому что... как бы есть оплата за ум,
да,
и за опыт, который есть. Это нормальная история,
это
устроено в любом консалтинге, да. Так вот, чтобы у ребят было это ощущение, да, оно и создается внутри. Мы стараемся его не культивировать, но все равно ты как-то себе это объясняешь. И в этом случае это такой я не могу сказать, это самообман, это самообъяснение себе, почему ты работаешь здесь, сейчас и для чего. И когда ты реально делаешь в свои 22 года или 23 года, ты делаешь лонглист, длинный лист список кандидатов, на позицию SEO, там, топ-100 компаний страны, и ты звонишь этим людям, и ты с ними общаешься, и они тебе отвечают, и ты зовешь их на встречу, и ты присутствуешь на этих встречах. Конечно, у тебя возникает ощущение, что ты с ними знаком, ты их знаешь, ты, если что, можешь им позвонить. Это иллюзорное чувство. Но оно есть.
Ну да.
И если ты им не бравируешь, если это не становится путеводной звездой твоей жизни, это нормально. Это один из мотиваторов, который есть. В этой профессии успешны не все. В ней успешны те, для кого в том числе важно быстрее прийти, быстрее сделать, да, как бы сделать более интеллектуально. И для этого тебе нужна собственная мотивация. У кого-то она такая.
Тебе срывало голову относительно вот того, что ты там...
Честно, я не помню.
Давай вот интересный факт бросим, например.
Давай.
Ты же помнишь, по-моему, у кого-то это рассказывал, или я просто помню байку эту изнутри, что там в твоих лонглистах фигурировал, например, Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, потому что он в медийной индустрии был.
Более того, я бы собеседовал.
Да.
Да, но у меня никакой нет. Сейчас это вообще опасно говорить, понимаешь?
Да, сейчас это супер опасно говорить,
да,
во-первых.
То есть в этом плане я как бы...
Ну, тем не менее, то есть президент...
Нет, у меня вот такого...
У тебя есть его телефон старый, допустим, предположим.
К моменту, когда Зеленский стал президентом, у меня уже это точно прошло. Ну, как бы это проходит после, условно говоря, сотого кандидата. Ну, по крайней мере, должно проходить в моей картинке мира. Может быть, не у всех, но это должно проходить. Вот. И я уверен, что... У большинства команды Оджерса, и не только Оджерса, на самом деле, и коллег, которых я знаю из других компаний, которые к нам приходят на собеседование, и куда мы приходим тоже общаться, этого уже, конечно, нет. Ну, то есть, это все-таки скорее прерогатива старта, когда ты вдруг в этот рынок окунулся.
Ну,
когда ты в нем живешь, ну, довольно странно этим кичиться через, через там, 3, 4, 5 лет. То есть, ты через это прошел... Я допускаю, что я тоже прошел. Я не помню, да, но вполне допускаю, что сейчас кто-нибудь из слушателей вспомнит. А вот тогда-то Тишковский, вот он меня там не перезвонил, потому что слишком...
Был
все
крутым.
Что угодно,
но
да.
Это домыслы.
Вот. Даже если не домыслы, возможно. То есть я, ну, как бы, мне кажется, что идеализировать любую профессию бессмысленно.
Абсолютно.
Да, у тебя всегда есть светлая ее сторона и ее темная сторона. И это часть темной стороны. Вот эти понты, которые возникают, что ты круче других, это часть этой профессии.
Просто понимаешь, эти понты же ведь могут выворачиваться вполне конкретный эффект в том смысле, что... Ну, Это подводит, знаешь, к такому вопросу, как здесь не быть ангажированным и не быть субъективным. Предположим, вот мы с тобой сейчас начнем так говорить, что я в какой-то момент скажу: Рома, да иди ты к черту, гораздо грубее. И как потом ты при поиске, не встретив мое имя там в лонглисте, который сделал тебе твой аналитик, не решишь, что этот парень нет, он никогда не будет вот здесь C-level позиции, и ты себе это объяснишь, например, что, ну, культурный дисмэтч, он идет себе там, не знаю, неуместную ситуацию, он посылает незнакомого человека на три буквы, но на самом деле дело будет в том, что я просто тебя лично оскорбил, обидел, задел за живое. Это же ведь в это выворачивается, понимаешь?
Если, конечно, хочется сказать, что дружите с хэдхантерами, не обижайте их.
А так и говорят. Ну, это в роли шутки говорят,
но так и говорят. Нет, на самом деле, смотри, во-первых, слова имеют значение.
Безусловно.
Ну, как бы, и любой человек, претендующий на позицию SEO или позицию C-level, то есть как бы SEO-1, должен понимать, что любое слово, сказанное им где-то, может потом всплыть. Это первое. Второе, надо понимать бизнес-хедхантеров. Бизнес-хедхантеров...
Бизнес-отношения.
Не продать кандидата. Бизнес-хедхантера – решить проблему клиента. Угу. И если я понимаю, что ты идеально или лучше других подходишь на позицию клиента, мне все равно на мое отношение, потому что я деньги зарабатываю. Я закрою позицию, даже если мне человек не нравится лично, но он подходит под кейс клиента, он ему будет полезен, и клиент, это же клиент принимает решение, а не я. Клиент говорит: окей, мне с этим парнем хорошо. Я скажу: знаете, у меня был кейс, когда этот человек не сдержался, и в теории он может, ну, как бы, проявлять такое поведение. Как бы, просто имейте это в виду, я это скажу. Но это точно не будет истории, что нет, никогда. Но я тебе скажу другой кейс. У меня есть кандидаты, которые в моей жизни дважды отказывались от офферов после того, как они офферы приняли. То есть вот они принимают оффер, подписываются, клиент говорит: окей, все, мы вас ждем. И там через, положим, за неделю до, или за три дня до, или в день выхода. Он говорит: ой, ну, в общем, дальше...
А какие причины были? Вот просто интересно.
Ну, по факту он принял другой оффер всегда или остался в той компании.
Вербально,
да.
Что тебя озвучивает?
Ой, да все что угодно. Болезнь бабушки, я сейчас не могу, вы знаете, мне нужно подумать, у меня возникли обстоятельства. В общем...
Что угодно.
Как бы, как говорила моя бабушка, не нужно врать, скажи, что заболел. Вот в этом плане куча вещей. И один раз я... Ну, как бы, это очень плохая карма, это очень негативная история, но жизнь есть жизнь. И я понимаю, что у человека все может случиться. Я поставлю себе галочку, но не, ну, как бы, в своей голове не спешу это. Угу. Но у меня есть кандидаты, которые делали в своей жизни это дважды. Да. И после этого для меня это табу. Я никогда ничего с такими кандидатами обсуждать не буду. Более того, когда у людей будет вопрос, что ты про этого человека думаешь, я буду говорить, что я про него думаю в этой части. То есть в этом плане я считаю, что есть репутационные вещи. В России репутация очень недооценена.
Абсолютно.
Это проблема. Проблема, что люди, которые воруют деньги, и про это все знают внутри компании, уходят из компании и приходят в другую компанию воровать деньги.
Я смотрел твое интервью на YouTube. Забыл ведущий абсурдностью и дал хайпа. А, возможно, ты назовешь, она приезжала к вам в офис, снимала...
Степашка класс... Анна.
Да.
Прекрасная, прекрасная Анна.
Да,
Степашка.
Ты рассказывал очень интересный пример на примере FMCG-компании, что ты говорил, предположим, есть бренд-менеджер, я знаю, что его супруга тоже бренд-менеджер в другой FMCG-компании, я вижу в Инстаграм, что они приобретают там отличный новый дом на Новой Риге. Я знаю их вознаграждение, я знаю их годовые бонусы, я знаю все возможные выплаты, которые они могут получить, и я понимаю, что этот дом стоит, не знаю, 10 их годовых доходов. Я понимаю, что, ну, скорее всего, там какая-то серая история. И потом ты вот привел этот пример, что человек увольняет с одной компании, он приходит в другую. Я в тот момент сидел и думал: what the fuck? Ну, как так происходит?
Это Россия.
Ну, в смысле Россия, Ром?
В смысле того, что в России все еще, во-первых, в России не так порицается коррупция, как кажется. По многим исследованиям...
Но если я прокину этот фокус с тобой, я же прокину его и с другими.
Так люди же не относятся к этим деньгам как к своим. В этом проблема. Если в стране нету культуры непринятия коррупции как идеи, если ты считаешь, если ты против коррупции, но готов дать взятку милиционеру, или чтобы твой ребенок поступил в школу, дать взятку в школе, или что-то еще, и при этом ты против коррупции, это странно, потому что ты в своей голове ее одобряешь.
Да.
И это бизнес-история. Эти же люди потом идут в эти компании и в них работают. Они же не то, что оставляют свои ценности в машине,
конечно,
а приходят
нет.
с другими корпоративными ценностями. Они такие же. Поэтому в этом плане они не считают деньги компании своими. В этом плане они решают сиюминутную задачу. Нужно сейчас нанять человека. Зачем мне собирать рекомендации? Что я там найду? Про любого можно накопать грязи, поэтому я не буду собирать рекомендации. Они точно не нанимают специально воров. Это, ну, как бы я уверен в этом. То есть, все-таки,
ну, мне понятно.
Да. Просто они не проверяют, не копают глубоко. Все же тоже привыкли в России не выносить ссор из избы.
Это тоже правда.
В Америке или в Британии наоборот. Скажут, ребята, эго-гей, аларма, аларма, ни в коем случае, вы смотрите, вы это человек, там было разбирательство, оно закончилось вот так вот.
Даже не важно, как оно закончилось, если сам факт там как-то опорочился.
Ну, в общем, здесь нет, да, там, условно говоря, замету, что ты как бы посмотрел неправильно на человека, это тоже, на самом деле,
это перегиб. Это тоже перебор, да.
Это тоже перегиб, но базово, там так, у нас так. Я не говорю, что у нас хуже или лучше, просто это некая данность, в которой мы живем, да, и нужно к этому так относиться.
Ну, я тогда с этого примера офигел. Я вроде бы много всякого повидал, но вот в момент сел, думаю, как можно воровать бабки из компании, ну, и при этом, а как не сесть? Ну, не то, что я не спрашиваю, расскажи, а как мне откатываться и не сесть? Ну, просто, блин, с точки зрения закона. Или это все какие-то легальные схемы, которые прокатывают, серые схемы?
Они серые схемы, ну, как бы, выбор подрядчика. Да,
понятно,
когда...
ну, завысил и вот откатил, да, вот это все.
Да, все, история. Мы выберем вас, да, выберем вас. Здесь такая реклама, здесь такая реклама. Здесь я полетел на Барбадос вместе с компанией, которая это делает на конференцию и так далее. Ну, такого очень много разного, да, ну что.
Ты это знаешь, другие топ-менеджеры это знают. Ну, все равно же все общаются. Для меня это вот, ну, я реально каким-то романтиком, видимо, остаюсь. То есть, ну,
во-первых,
как?
Во-первых, про это не так много общаются. Есть темы, да? Ну, как бы, как часто ты обсуждаешь с друзьями секс?
Не так часто.
Не так часто, базово. Хотя, в общем, все знают, что он есть. Но здесь похожая история. То есть, это есть, да, но ты как бы предпочитаешь в это не лезть, потому что ты не знаешь, как это победить в своей компании.
Это правда.
Да, поэтому, ну, зачем, да, как бы работает, работает.
Не буди лихо.
В этом плане люди не готовы, очень многие, брать на себя финальную ответственность, чтобы начать бороться и идти, ну, как бы с крестовым походом. Угу. Они готовы там сделать какой-то кусок, ну, как бы где-то зачистить свою поляну, да, в позитиве. Но они не готовы воевать с тем, что в России считается...
Практически норма.
Это не норма, это механизм решения проблем. Мы относимся к коррупции как к механизму, ускоряющему процесс.
Подмаслить.
Это масло.
Маслобойня.
Вот. Это масло.
Блин, блог просто про культуру, который хотел спросить вообще, как культура российского экзекьюта отличается от американского, ушла в то, что как здесь воруют, и я триггернулся, это очень жутко. Слушай, давай спрошу про несколько баек, которые у меня есть за время периода работы в поиске. Я точно помню, что некоторые ассоциаты, да, люди, там, проектные менеджеры рассказывали мне о том, что до мирового финансового кризиса и несколько лет спустя экзекьюта все еще в России был буквально... ну, сравнимым с Эльдорадо. То есть ты втыкал палку в землю, и она прорастала. Якобы все зарабатывали огромные деньги. Все консультанты, партнеры, все-все-все успели купить себе квартиры, автомобили, вообще просто все. Правда ли это? Типа, действительно, деньги сыпались с небес, и проекты стоили так дорого, что все кайфовали?
И, наконец, автомобиль! Да нет, конечно. Нет, конечно. С одной стороны, наверное, с 95 по 2005 год в этой индустрии деньги зарабатывать было легче, потому что клиент был не очень опытный, угу. Бюджеты были в стране довольно большие, внешние инвестиции были довольно большие.
Понятно.
Идею кост-каттинга как такового никого
никто
не смущало,
не проповедовал, ну, да.
Никого не было такой идеи и так далее. В этой части наиболее быстрые, ну, конечно, успели заработать какие-то довольно большие деньги. В этом плане я бы не назвал, что люди в Executive Search заработали больше, чем люди в консалтинге или в каком... Ну, уж я не говорю сейчас про тех, кто делал большой бизнес. На самом деле бизнес было делать тогда выгоднее, угу. Потому что ты мог его продать, ты мог его, ну, как бы очень быстро масштабировать. Ритейл, фарма, FMCG.
Да что угодно. По сути.
Вот. Сейчас бизнес делает сложнее. Сложнее по многим причинам. Сложнее, потому что у клиента внутри большая экспертиза.
Но она накопилась за это время.
И ты конкурируешь не с своими конкурентами на рынке. Ты конкурируешь в том числе с экспертизой клиента. Ты должен быть для него нужнее, умнее, быстрее или что-то еще ее, да, чтобы он пришел к тебе за этой задачей, а не решила делать внутри. То есть ты должен уметь что-то, что он внутри делать не может. Поменялся ландшафт, по-другому считаются деньги. Абсолютно. Например, наш гонорар – это 30% от годового дохода.
Да.
Это довольно высокий уровень, особенно если взять рекрутинг, который работает за 10, 12, 15%. И поэтому бизнес стал гораздо более сложный. Угу. Люди, которые работают в нем, дорогие. Чтобы делать этот процесс качественно, чтобы этих людей всех знать, чтобы иметь возможность накопить экспертизу, а это минимум 10-12 лет, чтобы ты реально понял бизнес, чтобы угу. понял все процессы, чтобы понял как бы детали менеджмента, чтобы понял детали лидерства, чтобы ты, вот пройдя всю эту долину смерти, потом как бы взлет интереса и всего остального, потом падение, потому что оно как бы сложно, и так далее, чтобы ты стабилизировался, и чтобы ты был интересен клиенту, это дорогие люди. И в этой части, к сожалению, ты не можешь зарабатывать очень много, потому что этот бизнес не масштабируется на таком объеме. Я не могу найти и сделать компанию из 200 консультантов.
Ну, невозможно физически.
Хотя в Лондоне у нас 400 человек, потому что страна другая по масштабу бизнеса.
Ну, масштаб экономики, да.
Конечно, там привыкли работать с executive search. Там гонорар устроен по-другому. Знаешь, как там работают?
Расскажи.
Первый платеж – треть. Платится в начале поиска.
Ну, ретейнер своего рода, да?
Второй платеж платится через 30 дней.
Nice.
Третий платеж платится через 60 дней. И финальная часть – 10% платится по выходу.
Шикарно.
Другое отношение к процессу.
Гарантированный финансовый поток.
Да. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто по-другому.
Статус-кво.
Да. Другой статус-кво. По-другому построен процесс. И это удивительно. Если ты расскажешь эту схему в любой самой прогрессивной компании в России, они будут на тебя смотреть ну, вот такими глазами, как вот вспоминаем крокодила, вот мы видим, как крокодил с попой, эбонитная палочка, вот, вот ты удивляешься, да, такой типа, опа, крокодил, палочка, и, в общем, процесс. Да, вот будет такой же взгляд.
Да.
И это в каждой стране, этот бизнес устроен по-своему. Это, кстати, то, почему очень сложно уехать executive search консультанту в другую страну. Мы знаем X консультантов, которые уехали, и они в большинстве своем работают на том же самом рынке. То есть есть люди, которые уехали в Лондон, да, уехали в Израиль, уехали в Германию, уехали в Польшу в силу разных причин.
Да.
Но они работают не на британский, немецкий, израильский или польский рынок, они работают на Россию оттуда. На русских клиентов.
Это же вопрос нетворка в первую очередь и понимание того, что на рынке устроено, людей.
Это не только нетворк. Это нетворк, это понимание контекста.
Контекст,
это вот. Понимание, какие это мультики вы смотрели в детстве. Это понимание того, что считается успехом в стране. Это очень большое количество процессов. Наверное, есть кейсы, которые опровергают мою мысль. Но их мало. Это очень интеллектуально-локальный бизнес. Хотя есть компании, которые априори построены по международному принципу. И у них получается. Там просто сразу международная команда. Ну, условно говоря, на проекте в Индии работает консультант из Перу и консультант из Махачкалы. Вот такой вот интересный кейс. Да? И вот как бы такой процесс тоже можно построить. Ну, то есть какая-нибудь компания Spencer, да, когда она еще была в России, была построена в том числе по такому принципу. Частично.
Частично.
Частично они привлекали внутрь все.
Да.
Но это скорее исключение. Как кейс. Базово все-таки наш бизнес, в отличие от, например, McKinsey, BCG, Bain, Alvarez и других, он построен по-другому.
Угу.
Он построен на очень локальном, глубоком понимании процессов, вещей,
да,
и всего остального.
Факт. Давай еще немного поговорим про executive search как бизнес. Все-таки я хочу вернуться к культурному компоненту. Я, знаешь, хотел узнать у тебя, и чтобы зафиксировать некий статус-кво, быть хедхантером в России – это что?
Быть хедхантером в России – это создавать среду, которая позволяет людям развиваться. Быть хедхантером в России – это иногда дико тяжело, потому что, например, работа с госкомпаниями или работа с российскими акционерами – это не самая простая задача. Они требуют иногда нелогичных и очень непонятных для внешнего обывателя или внешнего зрителя решений. Быть хедхантером в России – это быть динамичным и при этом стрессоустойчивым, потому что тебе важно, с одной стороны, бежать быстрее других, чтобы быть актуальным, а во-вторых, тебе важно не разрушаться от неуспехов. Потому что это правда сложно. Я сейчас я много говорю про сложности, и наш слушатель может сказать, что за бред он несет. Ну, что там сложного? Вот как бы вот шахтерам в шахте тяжело. Вот там, не знаю, бухгалтерам, которые считают, и которых могут посадить, это тяжело. А вам-то что? На самом деле, эмоционально ты работаешь с самым быстро портящимся продуктом, с человеком. Ты никак не можешь спрогнозировать его поведение. Ты делаешь кучу работы, ты находишь человека, ты оцениваешь человека, ты приводишь его клиенту, а у клиента сегодня плохое настроение. Он просто не попал в правильную стезю. Да. Или ты приводишь человека, который был перед тобой идеальным, а он начинает нести какой-то адовый бред. Вот прям вот ты сидишь, и тебе не просто стыдно, ты покрываешься вот этой вот той самой гусиной кожей, и ты хочешь провалиться под землю, но не можешь, потому что ты должен быть здесь. Это твой кандидат, ты его привел, ты должен за него в том числе отвечать, почему ты его показал. И таких кейсов много разных. И я рассказываю про них, потому что, ну, описываю саму суть профессии. Ты должен из всего этого объема правильных кандидатов, правильных клиентов, правильных вещей найти то соотношение, которое позволит тебе решить его проблему, даже когда он не хочет ее решать. И вот пройти по этому краю, да, залезть в эту горлышко и сделать так, чтобы ты еще был полезен, вот это и есть
бутерброд-контрам России. Ну, отличный ответ. Давай, пожалуй, последнюю вот по этой теме затронем. Насколько это сильно с точки зрения стиля отличается от того, что происходит в континентальной Европе или же в Соединенных Штатах? То есть я уверен, что ты общаешься с коллегами по глобальной сетке Odgers, если мы говорили с тобой коротко про там, другой подход к оплате контрактов, к оплате поиска, с точки зрения культуры поиска, если ты можешь несколько буллет-поинтов сформулировать.
Какие-то вещи отличаются, какие-то универсальные.
Ну, что-то, что тебя, знаешь, больше всего удивило, там... когда ты впервые с этим познакомился. Давай так.
Ну, смотри, давай несколько вещей. Например, в Штатах минимальный гонорар в 2,5 раза больше, чем в России. При этом, например, если взять Европу, то там не упахиваются так, как упахиваются в России. То есть там встреча с кандидатом в среду в 7 почти невозможна. Она просто... Это нонсенс. Человек в 6 встает, хедхантер, который замотивирован закрыть позицию быстрее, помочь клиенту, заработать большие деньги, в 6 встает и честно уходит домой.
Прекрасно.
И это образ жизни европейцев. У нас много есть того, чего у них уже нет. Чего в России можно? В России легко послать резюме с фотографией. Запрещено в Америке послать резюме с фотографией. Более того, они сейчас делают эксперименты, где они закрывают фамилию, имя и закрывают имена компаний.
Чтобы байс избежать какой-то.
Чтобы избежать, да, как бы когда ты смотришь на человека через призму не его действий, а его компании, в которых он работает.
Бренда.
Ну да, типа вот из Гугла я возьму, из Амазона я возьму, а из компании SAP не возьму, к примеру.
Ну да.
Да, вот чтобы этого избежать...
Интересный подход.
Они убирают, в том числе, для первого интервью, понятно, то есть как бы для принятия решений иду не иду, дальше, понятно, все это уже открывается.
Не надо сходить
с ума. Но базово, чтобы решение принималось по итогам разговора с человеком, а не анализом его резюме. И много вещей, ну, которых для России кажутся пока еще не то что очень далекими, а непонятно зачем. Ну, как бы вот у нас нет таких проблем в обществе. Мы про это не говорим. Может быть, это и важно. Может быть, это и правильнее. У меня нет здесь оценки. Я не проверял, поэтому мне сложно давать как бы суждение, я согласен или не согласен. Просто это по-другому. И ты смотришь на это и думаешь, блин, вот ребят волнуют вообще другие вопросы.
Да, абсолютно. Другой культурный мир какой-то, знаешь. Постмодерн уже прям где-то вот там. Слушай, я относительно недавний выпускник, если так можно сказать. Ну, если говорить про бакалавриат, то уже такой давний выпускник. И когда учился в бакалавриате, в какой-то момент, знаешь, там на первом-втором курсе у меня было ощущение, что жизни за пределами большой тройки, большой четверки просто не существует. Вот литерали. То есть, есть 2-3 FMCG-компании, типа Unilever, Procter & Gamble, Mars и тройка с четверкой. И все. Другого мира вообще
нет. Как же Google?
Нет.
А, нет, хорошо.
Ну, я не знал, что в нем можно работать. Ты понимаешь, само допущение о том, что все сервисы, продукты, физические или нематериальные, которыми я пользуюсь, вижу, в них везде можно работать, ко мне пришла достаточно поздно. То есть тот факт, что это создает не какое-то там вселенское бытие, а кто-то, я понял достаточно поздно. Ну, я понял достаточно быстро, что надо идти работать в поиск, но вещь с сервисами я понял поздно. И это на самом деле очень досадно. И знаешь, я хочу, что тебя спросить, чтобы ты, знаешь, объяснил, кому не нужно идти работать в тройку? Потому что многие ребята, имея ограниченное карьерное представление о том, что происходит, вот у меня благодаря Оджерсу оно появилось супер расширенное. Ну, то есть я пришел, и мне Рома Мондарь говорит такой, короче, есть Уралкалий, есть Еврохим, есть то, и все такой, ого.
Ну, во-первых, да, я скажу, что хедхантинг, на мой взгляд, вообще одна из идеальных стартовых точек.
Вообще,
я понял, считаю, столько. Что вот, ну, как бы, вот мы каждый год делаем по две стажерские программы.
Мы сейчас про это поговорим.
Да. Вот, прям всем приходить, прям становиться хедхантерами в Оджерсе.
Может и не становиться, но это отличный старт, это отличная платформа для начала.
Хотя бы там 2-3 года посмотреть, понять,
что крутить. Происходит. Да. Научиться искать работу даже в каком-то суперсмысле, я бы сказал.
Ну вот я тебе скажу, да, как бы, где сейчас работают хедхантеры? Давай я начну с этого, а
давай.
Потом отвечу на твой вопрос, кому не нужно идти в тройку, да. Четверку и так далее. Да. Игорь Шахтерман возглавляет X5.
Это самый прекрасный кейс. Можно немножко подсвечу? Ему дали, насколько я знаю, ему дали проект по сбору светодетекторов для X5, который он собрал, его же этот борт номинировал, он стал CEO. Это правда или это байка?
Я не знаю, все легенды дали ему, не дали. Все-таки так не работает, что типа кому-то дали мандат на поиск всего борта. Борт был, да.
Ну окей, пару
он
там,
мог там менять одного-два.
Каких-то.
Просто он очень много работал, Игорь, правда, великий хедхантер. Просто вот великий хедхантер.
Без вопросов.
Да, и он построил великую компанию, которая называется «Росэксперт». И он много работал с акционером X5, Михаилом Фридманом и другими. И в какой-то момент ему предложили там поучаствовать, я так понимаю, в борде или что-то еще.
Угу.
Он вошел, поработал. И хедхантеры очень часто входят в советы директоров, да, разных компаний. Из разных, из Оджерса, из Росэксперта, из Уорд Хауэлла, из Корн Ферри, из разных компаний входят в советы директоров, и это практика и в России, и в мире, потому что это очень большая экспертиза по рынку.
Да.
А после этого ему предложили в какой-то момент взять эту работу на себя. Пример того, как хедхантер, понимая, что такое работа с людьми, построил еще одну великую компанию, перестроил, слово «построил» неверно,
да.
Перестроил, усилил все остальное. Есть много других кейсов. Федор Шеберстов, организатор Оджерса, да, в свое время покинул компанию и создал проект Teach for Russia. Это проект
«Учитель
для России», который вместе с BCG и Сбербанком меняет школьное образование в самых сложных регионах страны, где люди вообще, дети, не представляют себе перспективы, к ним приезжают лучшие студенты, лучшие выпускники вузов, и 2 года не лекцию прочитают, а 2 года преподают, и создают у людей другой контекст будущего. Они вдруг понимают, что можно много чего делать.
Тяжело не перемерить все это на себя, я не буду скрывать. Но это правда. Я, слушай, сколько? Ну, в тотале 2 года в этом провел, да. Подписываюсь под каждым словом.
И возвращаясь к тому, кому не нужно идти в тройку. Да, на самом деле нет такого ответа на вот кому не нужно. Пойти попробовать работать в тройку можно любому человеку. Далеко не каждого возьмут. И это не
правда.
Так плохо. Но если тебя взяли, попробовать можно. Если ты готов на то, что у тебя не будет личной жизни вообще никакой. Личной не в плане сексуальной или отношений, нет. Просто у тебя не будет времени на себя. Там, ты идешь туда инвестировать в раскачку своего мозга. А еще твоя работа состоит в первые там, X лет собирать бумажки, информацию и так далее, а не придумывать решение. До решения нужно дорасти. И как и в любом консалтинге, да, ты начинаешь с самых азов. И это азы не самые интересные. Ты должен тоже научиться делать неинтересную работу. Потому что знание в 21 веке устроено так, что есть базис, его знают все. И за него не платят. Это commodities, это ресурс, который можно купить за минимальную цену на рынке. А есть сверхзнание. Вот тебе, чтобы получить сверхзнание, тебе нужно до него дойти. И вот этот набор этого сверхзнания занимает годы. Те, кто соскакивают до этого, его не получают. И поэтому, ну, как бы, они и не дошли до этого уровня, когда тебе начинают платить только сколько ты стоишь, а не столько, сколько это стоит на рынке. В этом разница ключевая.
Факт. Вау. Шикарный ответ. У меня там следом шел вопрос, почему не всем нужен MBA? Потому что, знаешь, в какой-то момент все молятся на тройку и на то, чтобы поехать, не знаю, в INSEAD или в Гарвардскую бизнес-школу.
MBA нужен тем, кто хочет строить карьеру в корпоративном мире, таком, ну, большом, там, топ-100 компаний, идти внутри, потому что это, ну, как бы ценится. Это ценится не потому, что, не потому, какое знание ты там получил, а потому, какой нетворк ты приобрел, как ты внутри построил отношения, какие проекты ты делал. А главное, что ты пошел дальше других. Ты нашел деньги, нашел ресурс, нашел время, нашел силы поступить и дойти до конца. И не так важно, что ты там получил с точки зрения конкретного знания, потому что, возможно, это знание скоро устареет. Но то, что сам ты факт. Свои там, 25, 27, 30 лет, вместо того, чтобы бухать с друзьями по пятницам вечером, приезжаешь на кампус и фигачишь там кейсы, говорит о том, что твоя ценностная модель отличается от большинства других моделей. Во-вторых, MBA нужно тем, особенно правильные MBA, которые хотят строить свой бизнес. Потому что MBA позволяет тебе очень быстро, особенно entrepreneurship MBA, там, в Стэнфорде, например, или в других бизнес-школах, которые сфокусированы именно на
предпринимательство.
Да, позволяет получить нетворк и опыт, который дает тебе возможность быстрее делать какие-то вещи. И в России вот есть там клуб выпускников Стэнфорда, да, и многие его выпускники стэнфордские, возглавляют большие компании. Макс Мельников, который возглавляет Циан. Илья Широков, который возглавляет Джум, а до этого возглавлял Одноклассники.
Угу.
Да? Выпускник Стэнфорда. И так далее. То есть много людей, которые окончили Стэнфорд и ушли, по сути, это свой бизнес.
Да, да? Для них, да.
Их научили этому. Их, ну, как бы, им дали этот импульс.
Понятно. Исчерпывающе. Мне кажется, что сейчас с расцветом, знаешь, такой волны предпринимательской культуры в университетах, в университетах первого дивизиона, давай так, я не буду обобщать излишне, также расцветает этот прекрасный подход «fake it until you make it». И особенно его негативная черта, которую мы там прекрасно знаем в примере Theranos, стартапа, который там булшитил всю Кремниевую долину, потом развалился. Как думаешь, насколько он порочен в карьере для начинающих специалистов? В том смысле, что, ну, наверное, мне здесь надо быть супер с тобой откровенным, чтобы ты понимал, в чем суть этого подхода. Смотри, я в Отжерсе отработал 6 месяцев. За эти 6 месяцев, благодаря супер-классному боссу, Роман был восхитительный босс, я прекрасно понимал, как делаются проекты. Но реально я участвовал в двух проектах, правильно? Я прекрасно понимал, как делаются звонки, но звонил я много, но не столько много, чтобы стать им профессионалом. Но так, чтобы булшитить, что я разбираюсь в этом супер хорошо и продавать себя дальше, я мог. Ну, типа, у меня софт-скиллов для этого хватало. Сейчас, там, ну, уже какое-то количество лет он ушел. Просто, ну, мне есть что продавать о себе. Но вот этот вот подход, он педалируется. И некоторые ребята слишком большой левередж того, что они не умеют делать, продают больше. Но насколько это
порочно? Это же довольно быстро проявляется. Ну, то есть, в целом, продать себя ты можешь довольно легко. Я уверен, что я могу сейчас пройти собеседование, ну, почти на любую позицию. Но если меня возьмут главным конструктором на завод, я не знаю, какой-нибудь, ну, что я дальше сделаю? Ну, месяц я буду каким-то образом рассказывать, какой я великий. А дальше?
Дальше нужны поэтому, результаты.
Да. В этом плане, ну, как бы, я не вижу в этом чего-то ценного, да, для человека и какой-то особой проблемы. Ну, люди всегда преувеличивают собственную значимость и собственный опыт. Иногда осознанно, как ты, иногда неосознанно, как другие. Ведь тот же самый текст может говорить человек, уверенный, что он это умеет. И что, в этом случае он не прав?
Ну, этого... Я потом приносил результат, у меня для проблем
этого,
не вот, было.
Для этого есть сбор рекомендаций. Значит, ты это умеешь. Значит, ты это умеешь. Любой sales speech предполагает твой взгляд, однобокий взгляд на продукт, в данном случае на себя.
Угу.
И мы в своей работе используем такой инструмент, как Hogan, Hogan Assessment.
Да.
Это инструмент психометрического анализа, да, который там, позволяет тебе сдать некий тест и ну, посмотреть на себя со стороны. Так вот, Хоган говорит, что если ты хочешь поменяться, поменяй свою репутацию. Поменяешь свою репутацию, чтобы ее поменять, тебе нужно начать по-другому действовать. И даже если ты сам по себе будешь придуриваться или притворяться, что ты такой, по факту, если люди поверят в это, то ты уже таким стал. Потому что тебе нужно будет столько раз поменять свое действие, что по факту ты это будешь делать. Ну, например, ты никогда не улыбаешься, а стал улыбаться. Чтобы твоя репутация стала более...
Доброжелательного человека.
Полайт типа. Человека.
Да.
Да, доброжелательного человека. Но если ты будешь 2 года ее менять и все время улыбаться...
Ну, ты реально станешь улыбаться.
Ты станешь улыбаться. Вот, это очень простая история. Ты просто станешь улыбаться. И станешь полайт-гай. в этой части вот это
вопрос
вот...
Вопрос восприятия.
Да. Fake it or you make it, until you make it. Это не совсем, ну, как бы, то есть это красивая фраза, но что за ней стоит, это довольно большой вопрос.
Большой философский вопрос, про который пишут книги. На сайте глобального Роджерса есть классная программа CEO of One Day, X1 Day.
CEO for a day, да.
For a day. Чего в России не делаете? Делаем. Это же просто восхитительно. Делаем. А почему не рассказываете тогда?
Потому что сейчас готовим, она скоро будет. Скоро.
Проспойлери немного.
Скоро на всех экранах страны, во всех ушах и микрофонах, наушниках и мобильных телефонах вы увидите программу SEO for a Day. Лучшие SEO страны, лучшие студенты соединяются на один день, чтобы посмотреть, как работает SEO. И обменяться опытом. Следите за нашими эфирами.
Это восхитительно. Это просто круто. Я рад, что ты на это ответил. Хорошо, ты в самом начале сказал, что ты большой фанат приложения MyBook, в котором я так или иначе работаю.
Да.
Что ты сейчас считаешь? Я помню, что 5 лет назад люди, которым был интересен менеджмент, они находились в той среде, они все зачитывались Фредериком Лалу, который сделал огромный шум.
Reinventing organization.
Конечно. Он сделал огромный шум, и все говорили про бирюзу, тренд спал. Что у нас сейчас? Вот
смотри,
Reinventing the World.
Я не читаю прям суперпопулярные бизнес-книги.
Супер.
Я слушаю разную публицистику, я слушаю художественную литературу. Я вообще в основном слушаю книги, потому что я много езжу, много летаю, и мне нравится слушать книги. Я привык, например, по утрам, там, я встаю рано, там, в 5:30, в 6 утра, я гуляю, и я слушаю книги. Это такое мое время на себя и на погружение в какие-то новые знания. И я слушаю, например, сейчас «Эра Меркурия» Слезкина. Я до этого, его же «Дом правительства» — это 2 гигантских, очень сложных труда.
Расскажи, почему это заслуживает внимания?
Ну, просто мне эта тема интересна. Мне все, ну, как бы я, будучи евреем и будучи недалеким от народа, то есть мне интересна история, культура народа, да, который в том числе меня сформировал, и я ищу какие-то не банальные, такие внешние, довольно поверхностные труды. Я ищу что-то, что, ну, как бы... глубоко разбирает там, не знаю, культуру, почему это так, а не иначе, в чем вообще идея, ну, как бы, кочевничества, потому что евреи во многом кочевой народ.
Конечно.
И так далее. Вот как бы мне это было интересно. Я там погрузился, а это там 2 гигантских тома, то есть это там много часов слушания. Я слушал там недавно вот буквально книгу «Разговор с незнакомцем» Гладуэлла про то, как много мы ошибаемся, предполагая, как незнакомец напротив нас должен себя вести, а на самом деле он должен вести себя по-другому. То есть много всего я слушаю такого, что мне интересно. То есть я, ну...
Давай, знаешь, как мы поступим. У нас в MyBook есть практика, которой мы периодически пользуемся. Мы приглашаем и просим людей, которые известны в какой-то своей среде, сделать подборку своих любимых книг. Я думаю, что я вполне могу от лица MyBook тебя пригласить это сделать, и мы с тобой свяжемся, в том числе в описании к этому подкасту ее разместим. То, что ты читаешь, и то, что тебе интересно, с небольшими комментариями от тебя, я думаю, что
хорошо.
И слушателям, и всем остальным читателям это будет суперинтересно.
Хорошо.
Отлично. Ну, слушай, это было супер насыщенный и разносторонний разговор. Блин, мне было очень приятно пообщаться с хедхантером и супер разносторонним человеком.
Вспомнить.
Роман, огромное спасибо.
Все.
Ну вот, я не хотел этого произносить, но ты сказал, да, вспомни.
Да просто у тебя на лице было вот это, знаешь, как бы... А ведь я тоже был частью этого.
Да, да, и это очень приятная ностальгия, а ведь я тоже был частью этого, я к этому сопричастен, да.
Приходите на стажировку в Воджерс.
Абсолютно.
Приходите в Воджерс не только на стажировку, но если вы хороший рекрутер, если вы работаете в интересной индустрии, приходите в Воджерс заниматься executive search. Это гораздо более сложный и интересный процесс. Мне кажется, что если нас сейчас слушают какие-то крутые ребята-рекрутеры, которые работают, да, приходите поговорить. Это не значит, что вы должны работать в Воджерсе, или вы должны стать хедхантерами в executive search компаниях. Ну, поговорить, познакомиться, понять, кто вы и что вы, это всегда интересно. Я открыт.
Дружить с хедхантерами, кроме того, всегда полезно. Я добавлю немного такого супер прожженного прагматизма. Даже если вы не круто, все равно знакомьтесь, потому что это невероятно интересные люди, которые всегда знают и держат руку на пульсе изменений в вашей индустрии.